«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Картина дня. Нижний Новгород». В студии Дмитрий Яковлев.
И Алексей Казаковцев.
Пропавшую Машу Лошкареву ищут почти месяц в Нижегородской области. Напомним, вечером 1 августа 13-летняя Маша Лошкарева уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Барок» в деревне Горный Барок и не вернулась. Уже 3 августа к поискам пропавшей присоединились более 400 человек.
Район поиска 13-летней Маши Лошкаревой переместился к заброшенной ферме с подземными резервуарами. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер НН», и с нами на связи координатор отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Подскажите нам, расскажите, пожалуйста, что это за ферма, что за резервуар и какой это район, где это находится?
На самом деле там таких объектов десятки в районе поиска вокруг Горного Барка. Заброшенные фермы, заброшенные очистные сооружения, заросшие пруды. Но в данном случае туда раньше не было возможности проникнуть, потому что большая глубина, там 3-4 метра, и не везде вода прозрачная. Водолазы туда погружаться опасно, потому что торчат железные прутья, металлолом. Вот, поэтому принято решение оптимальное – откачать воду, посмотреть, что там на дне.
А почему вы решили, что пропавшая Маша могла каким-то образом оказаться в этих резервуарах?
Во-первых, они находятся рядом с дорогой, и там до сих пор ездят мимо дети на велосипедах, играют, и до сих пор остается опасность, что кто-то туда еще попадет.
Ну, то есть, как вариант, да, то есть Маша приехала, решила посмотреть, как детское любопытство, подскользнулось и упасть в этот резервуар. Ну, как вот, да?
Мы рассматриваем и криминальные, в том числе, версии, поэтому на сегодня главная задача найти машину, которая смогла бы все это выкачать, потому что мы пробуем своими насосами, у нас получается не очень хорошо, нам надо сутки качать.
А за помощью, Сергей, уже обращались к кому-то, к местным властям?
Да, мы обращались к руководителю соседнего населенного пункта. У него такой возможности нет. Вчера к нам в штаб приезжал уполномоченный по правам человека Надежда Тимофеевна, и она обещала решить на более высоком уровне этот вопрос.
Сергей, сегодня утром, опять же, информагентство со ссылкой на вас распространили такую информацию, что пропавшую Машу будут искать с помощью эхолота. Где это будет происходить и зачем нужен этот прибор?
На самом деле технология до конца не проверенная. Тем не менее, есть несколько водоемов с мутной водой, в основном пруды рыбхоза, где илистое дно, и водолазы, ну, 100% не смогли бы найти человека или велосипед, или предметы какие-то. Поэтому есть надежда высокотехнологичный эхолот использовать для того, чтобы, ну, определить какие-то места, аномалии, скажем так, которые уже более подробно можно будет потом или магнитами, или кошками, или теми же водолазами посмотреть.
То есть вы обращаетесь ко всем, кто может предоставить этот прибор, правильно я понимаю?
Ну, не только предоставить, но и пользоваться им, потому что сам прибор без опытного пользователя, он практически бесполезен.
Да, Сергей, спасибо большое. С нами на связи координатор отряда «Волонтеры НЭ» Сергей Шухрин. Мы говорили про пропавшую Машу Лошкареву, которую ищут на заброшенной ферме.
Между тем, после исчезновения в Нижегородской области двух девочек, кроме 13-летней Маши Лошкаревой, еще в Богородке пропала 9-летняя Маша Люлина. Так вот, жители области начали подозревать, что в регионе появился маньяк, который похищает детей. Более того, в социальных сетях стали появляться сообщения о странной красной «Ладе Калина».
Ну, якобы, что именно в этот автомобиль всех детишек насильно затаскивают.
Заманивают.
Заманивают кошкой. Я читал, что это котенком. И увозят в неизвестном направлении.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде попыталась прояснить ситуацию с этим якобы маньяком на Красной Калине, который объявился, которого видели в Павловском районе. И, собственно говоря, в Министерстве внутренних дел подобных заявили, что подобных заявлений не поступало. Поэтому эти рассказы на данный момент не соответствуют действительности.
Но будем следить за развитием событий. Между тем, в Нижегородском Кремле обнаружили некрополь. Вот к настоящему времени археологи уже раскопали более 130 погребений. По мнению ученых, скорее всего, здесь похоронены монахи и богатые люди. У нас на связи корреспондент информационного агентства «НИА Нижний Новгород» Юлия Серебрякова, которая принимала участие в этих раскопках. Юлия, добрый день.
Да, здравствуйте. Рад вас слышать. Действительно, сегодня утром я была на раскопках. Мне просто стало интересно, как корреспондент, посмотреть, что же такое у нас там в Кремле за серым забором происходит. Вот пришла на место, там археологи трудятся. То есть вот берут каждую косточку, каждый череп очень аккуратно так из земли стараются вытащить, посмотреть все. И такое-то интересное наблюдение, которое сообщили археологи, что если под головой, под черепом находится кирпич, значит, был похоронен монах. Вот. И, соответственно, на руках женских погребений есть браслеты стеклянные. Вот. Ну, тоже говорит о том, что, в общем-то, не бедные люди были похоронены. Вот. А на самом деле, вот, руководитель всех вот это, археологических этих всех раскопок, Николай Грибов, он из Института археологии Российской Академии Наук, он рассказал о том, что изначально по заявке Нижегородской епархии начались раскопки. То есть епархия планирует восстановить храм Симеона Столпника, который когда-то находился вот на территории Нижегородского Кремля.
Юля, давайте радиослушателям напомним, рядом хотя бы с какой башней это территориально, чтобы понимать,
а где какой раскопки, Юля, происходят? Идут.
Раскопки происходят рядом с Ивановской башней. То есть вот если спускаться к Ивановскому, вот со съезду к Ивановской башне внутри Кремля, вот правой стороны, то есть между Ивановской и Зачатской башнями.
Юля, а на какой глубине, там, 2, 3, 5 метров были обнаружены эти захоронения?
Угу. Там, на самом деле, на разных глубинах, то есть немножко копнули, на несколько на сантиметр вглубь, и обнаружили первый слой захоронений, потом второй, потом третий, сейчас уже перешли на пятый слой, то есть это где-то в районе 2 метров глубина.
Тогда у меня еще два вопроса. Первый, а клад нашли какой-нибудь? И второй вопрос, а примерно к какому столетию относятся эти останки? То есть когда эти люди жили, в каком веке?
Нет, абсолютно правильный вопрос задал Алексей, потому что, как мы уже сказали, монахи и богатые люди, как вот археологи считают, соответственно, должны быть какие-то ценности.
Ну, как вы понимаете, на первый вопрос отвечу, что захоронение это приблизительно 16-17 веков, но даже и 14 и 15 века следы некоторые находятся. Ну, это вот, например, вот крест, который относится приблизительно к 15 веку. Вот, а так, нашли несколько медных монет. В принципе, для того времени обладатели монет это уже были не бедные люди. Вот, кресты такие очень тоже красивые. И фрагменты различной посуды с изображениями, например, людей, либо там каких-то вот тоже с орнаментом красивым, что тоже говорит о том, что, в принципе, не бедные люди-то жили. Вот. И еще нашли фрагмент изразцы печи, которая была, когда вот храм еще находился, деревянный храм, была печка, вот в трапезной. И вот нашли фрагменты печи. И причем вот эти вот глиняные фрагменты с красивым таким тоже рисунком, это вот мастера из Балахнина делали.
Юля, а сколько продлятся еще раскопки? Могут ли нижегородцы прийти в Нижегородский Кремль и посмотреть? Можно ли фотографировать хотя бы?
Ну, меня, конечно, как корреспондента сразу пустили, Но я думаю, что если будут люди толком не ходить, то, наверное, археологам будет немножечко сложновато работать, потому что все равно все будут задавать вопросы, интересоваться. Сейчас на данный момент за забором все это происходит. Ну, в принципе, если сверху, где вот спуск, непосредственно, может быть, издалека можно какие-то фотографии сделать. Как таковых, естественно, чтобы какие-то масштабные экскурсии, чтобы все приходили, смотрите, у нас тут погребение, конечно же, такого нет. А работы продлятся до конца.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».